У вас сегодня травмировалась пол команды, а сезон только начался. Откуда вы возьмете игроков?
Из дубля.
Что, простите?
Из дубля.
А.
Ну что, Жирков главный герой недели. Давайте разбирать сборную.
Пенсионная реформа для Жиркова должна быть изменена, да? Все об этом же писали.
Денис Наливайко, Дмитрий Бажанов, Артем Борисов, подкаст «Из дубля». Мить, тебе как сборная?
Сборная молодцы, а по поводу пенсионной реформы, ты считаешь, ему надо ее сократить или, наоборот, до 70 оттянуть?
Вот это вот, знаешь, смотря как Жирков сыграет на Евро.
А на каком? 20-20, 20-28 или 20-32?
Ну, на все, главное, судя по всему. Нет, ребят, давайте по сборной, потому что на самом деле очень многое, что здесь можно обсудить.
Ты думаешь, многое? Два очень разных матча.
Очень разных матчей, вот в этом-то и дело. Я при всей, опять же, скажем так, опаске, да, вот с которой я на сборную это смотрю, как мне кажется, многие сейчас для себя выделяют две вещи. Мне, с одной стороны, кажется, что очень круто, что это та сборная, это вообще фактически первая сборная за очень долгое время, по крайней мере, на моей памяти, которая действительно играет в атаку.
И которая довольно долго держит примерно один уровень.
Да, это правда. И вот в этом плане Черчесов, конечно, умничка, золото и молодец, потому что в последние годы до него сборная так не неслась вперед. Но с другой стороны, я вот это хотел с вами обсудить, опять же, на фоне других топовых сборных, на фоне сборной Англии, на фоне сборной Германии, не сейчас, наверное, может быть, двухлетней давности, вам не кажется, что основная проблема этой сборной, что у нее нету плана «Б»? И от этого, собственно,
я вчера читал, что у нее нет плана «С».
Вот мне кажется,
претензии могут называться по-разному, да.
Потому что именно поэтому, собственно, не вызывается там тот же Чалов, да, те же Шапи,
не поэтому, я думаю,
и так далее. А мне кажется, поэтому, мне кажется, что наигрывается Дзюба, вот такой форвард такого плана, он же и капитан, и, собственно, игра примерно всегда одна. То есть это либо Дзюба на острие атаки, либо он чуть-чуть опускается, скидывает на набегающего Головина или на фланге. Но...
А не правда ли это единственное, что работает?
Ну вот, понимаешь, меня немножко удручает, что сборная не умеет, пока не может играть по-другому. То есть, фактически, если мы будем играть с топовой сборной, скажем так, не такой топовой, как Бельгия, но и не такой не топовой, как Шотландия, что-то среднее нашего уровня. Там, ну что это может быть? Ну, сборная...
Швейцарии.
Ну, например.
Например, да.
Например, фактически, если они перекроют нам, нашим мальчикам, да, как сейчас принято говорить, сборной России, там того же Дзюбу...
У нас не принято.
У нас, да, у нас. У нас у Хохлов, да?
Не, мы просто ЛГБТ тут обсуждали перед нами.
Не, если бы у Хохлов хлопчиков было бы.
Значит, если они фактически перекроют там того же Дзюбу, полностью его выключат из игры, то фактически какой-то другой модели этой самой игры сборная типа...
Ты знаешь сборную, у которой есть план «Б»?
Сборную Англии.
У сборной Англии есть план «Б»?
Ну, слушай,
по-моему,
мне кажется,
есть,
да,
очень хорошо работающий план «А».
Да, но понимаешь, при
всем
при этом...
Но в Англии сейчас и клубы одни из сильнейших в мире, извини. Когда Гвардиола работал в Германии, Германия становилась чемпионом мира. Это не прямая связь, но это все равно было важно.
Гвардиола все-таки пришел в Баварию уже после того, как немцы выиграли чемпионат мира.
Да ну что ты говоришь, в каком году Гвардиола пришел? В 14-м как раз.
Разве не после чемпионата мира он возглавил Баварию?
Давайте проверим, но пока что вот,
да,
на этот тезис.
Это важно,
и еще вторая сторона этого тезиса о сборной России... у которой хотя бы план А работал бы на... С чего ты начал, собственно? Ты давно видел такую?
Нет, я согласен.
И где здесь брать план Б? Нет, я тоже согласен с претензией, которая появилась после матча с Казахстаном, именно на основе того, что Черчесов, во-первых, не внедрил новых игроков на матч с более слабым соперником, а во-вторых, даже три замены, которые он сделал, он отмотал их обратно, потому что люди не вошли в игру. Хотя, с другой стороны, вот кто не вошел? Извини, Черышева надо наигрывать в сборной. Но Черышев вообще-то довел эту сборную до четвертьфинала. Не один, конечно, но он там был. И то, что он не сыграл нормально с Казахстаном, это не говорит о неработающем плане, как мне
кажется. Нет, конечно, нет. Черышев и Валенсия сейчас не особо часто играют. Он все-таки очень долгое время на травме был опять. Поэтому дело-то не в этом.
Пока от Гвардиолы далеко не убежали, да, Тём, ты был прав, летом 13-го он пришел в Баварию.
Ну а при чем тут?
И теперь я тоже не совсем согласен с тем, что он сыграл какую-то большую роль в победе немцев на чемпионате мира. Ну да ладно, не о нем речь, у Гвардиолы и так все хорошо. Сейчас о России. Ты сказал, что, говоря об игре, заброс на Дзюбу, скидка на Головина и так далее и тому подобное, что Денис описывал,
да.
Ты сказал, что не единственное ли это, что работает. Да, пожалуй, сейчас это единственное, что работает, но у меня здесь другой вопрос. Единственное ли это, что может
можно
работать?
Сделать,
да, да. Мне кажется, что нет. Но имеем то, что имеем. И вопрос ли это к главному тренеру? По-моему, да.
Пожалуй, да. Но добра от добра, понимаете, вот... И у меня сейчас такое ощущение после матча с Казахстаном, как будто вот мне всегда на завтрак приносили полный набор, первое, второе, да, а в этот раз принесли то же самое, но без компота. Вот компота не хватает. И в ответ на это я что должен кричать? Где компот или как меня плохо кормят, понимаешь? Вот степень претензии. Мы говорим о том, что Дзюбу наигрывает вообще странная фраза, потому что Дзюба здесь как раз-таки как влитой стоит. Благодаря своим способностям,
конечно,
в том числе.
Он поэтому и капитан.
Да, у Чалова тоже есть свои способности, но, понимаете, если бы Чалов вышел вместо Дзюбы в матче с Шотландией, у нас бы не было выхода в атаку вообще. То есть Чалов бы мог поставить ногу в штрафную, но у него не было бы момента, чтобы поставить ногу в штрафную, потому что мы бы не доходили до штрафной.
А с Казахстаном, может быть, и был бы такой момент.
Ну, может быть, да. Но с Казахстаном на месте Дзюбы мог сыграть один из пяти возможных нападающих. Кстати, по поводу того, что Чалов не вызывается как-то сознательно, мы уже говорили, вот мы с Женей Молочневым спорили, что Чалов вызван в молодежку, и поэтому он не поехал в первую сборную. И я готов был заключить пари, Женя тогда... А мы, по-моему, даже заключили, что если Чалов станет лучшим бомбардиром чемпионата, то в следующем году на Евро он поедет.
В роли кого?
Он поедет. Понимаешь? В роли запасного, да.
В роли Сатлан Джанаева?
Нет, почему? В роли второго нападающего.
Он не осетин, ты не путай.
Но, понимаешь, вот ты говоришь, да, про то, что, собственно, если бы вышел Чалов с Шотландией, да, то там ему бы ничего бы не дали сделать в штрафной. Но мне кажется, что это чуть-чуть не так, потому что, опять же, как раз-таки линия атаки и полузащиты у нас сейчас очень неплохая. И играл бы, вышел бы Чалов один вместо Дзюбы, да, конечно, так было бы, как ты говоришь. Но вышел бы Чалов и, например, какой-нибудь Шапи, и они бы играли вместе с Головиным и пытались бы что-то организовывать низом туда вперед на Чалова, ну фиг знает.
Ты видел матчи молодежки?
Я честно скажу, нет.
Я видел оба матча молодежки, один из них на стадионе. И да, там играл Чалов, да, Чалов там мучился, причем мучился именно в той системе игры, которая сейчас есть и у первой сборной тоже. И я не думаю, что она может быть принципиально сильнее. Да, и вот там не было Шапи, но там был Ломовицкий, например. Шапи сейчас просто травмирован, он был в заявке, но не выходил на поле у молодежки. Вот, Чалов мучился, и это не его, может быть, вина, это не его вина в том смысле, что... Да, ему не подносили, да, ему было тяжело одному впереди цепляться, но футбол сборных так и устроен.
Да,
это так
правда.
И будет.
Тут я, наверное, такую небольшую ясность внесу. Мы говорим Чалов. Чалов тут скорее как вот образ.
Ну да, на чемпионате мира точно так же не получилось у Смолова, когда он выходил вместо Дзюбы, у нас заканчивался выход вперед, ну, и так... мы чуть не пропускали от Испании в конце овертайма, от Хорватии
так в
конце овертайма.
Так в этом-то, как мне кажется, и проблема, потому что Смолов входил в абсолютно не свою игру. Смолов сейчас фактически как Дзюба раньше.
Ты не сможешь определить свою игру, ты не сможешь ее заказать. Есть еще соперник.
Я понимаю, но к тому, что, смотри, Смолов сейчас, Смолов и остальные форварды сборной России, это примерно то же, что и Дзюба при, кто у нас был, при Капелло и Адвокате, да? Нет, не при Капелло, при Адвокате,
ну, то же самое, у Капелло и Адвоката какой нормальный план игры-то был?
Ты имеешь в виду, тот, кто есть крут, но почему-то не вызывается,
да.
Ты это имеешь в виду?
И не то есть как бы вызывается, сидит на скамейке, он не играет, потому что он не подходит той игровой модели, которую ставит тот или иной тренер. Это нормально для сборной, я понимаю. Так оно и есть, так в той же сборной Германии, да? Все вопросы, почему, например, играет там Мануэль Нойер, а не Терштеген. Ну, потому что Лев любит Нойера и знает его сильные стороны.
Там раньше был
хрестоматийный
пример, когда очень много Кислинг забивал за Байер, но его не вызывали,
да,
никогда.
Да,
и был
тоже
вопрос к Леву, а он говорил: ребята, медали чемпионатов мира, Европы,
конечно,
он нам не подходит, подходят другие. Чего,
и в принципе, учитывая, что Лев...
Это не работало? Я напоминаю, что на победный чемпионат мира Лев приехал с нападающим, помните каким?
Мюллер играл, по-моему.
Ага, Гёдзе играл. центрального нападающего в первых матчах играл
Йотце. Но он играл не центрального нападающего,
он играл ложную девятку. Во втором матче на замену вышел Клозе.
Да.
И дальше до конца чемпионата уже играл Клозе. Вот попытался Лев поставить другую игру. Сложной девяткой, более, может быть, умную. Включить Гёцу он попытался. И что? Ну, Гёцу забил, да, в финале.
Нет, ну ты понимаешь, что еще раз, по-другому. Я говорю о том, что очень сложно сейчас что-то предъявлять Черчесову на серьезных щах после этих двух побед. Я это понимаю,
Я думаю, что даже если бы была ничья с Казахстаном, ничего бы не поменялось.
Да, мне нравится игра этой сборной России. Действительно, опять же, я повторюсь, я поймал себя на мысли, что такой атакующей сборной России, за футбол, который довольно приятно смотреть, давно не было. Но мне хотелось бы увидеть чуть-чуть разнообразие. И действительно... Если не получается один план, выходят другие игроки, сборная перестраивается, потому что таким образом я буду, как зритель, как болельщик, понимать, что если против вот той же сборной Бельгии нам играть не получится у кого-то, да, у того же Дзюбы, например, то сборная сможет перестроиться и играть в другой футбол. Я пока не понимаю, может ли сборная играть немножко в другой, не в кардинально другой. Я не говорю, что надо перестраиваться там на три центральных защитника или идти там по 4-2-4 вперед. Нет. Но какие-то изменения мне хотелось бы видеть, чтобы была эта вариативность.
Вы понимаете еще какая штука? Мне кажется, что отчасти вот эти претензии к Черчесову по поводу того, что не вызвал того, не вызвал этого, с чем связаны? Наша сборная не входит в когорту сборных, сейчас вообще их нет, но к нам это никогда, в общем-то, не было применимо. Мы не являемся командой, у которой есть какой-то фирменный стиль, который вот задан как мантра, какая-то руководящая мысль, идея, и которой необходимо следовать. Как, например, была мысль, ну, простейший пример, у сборной Испании, например.
А если вычесть Испанию, вообще у какой-нибудь сборной этот стиль был когда-нибудь?
Речь сейчас не о том.
Нет, если вычесть Испанию, вообще у сборной когда-нибудь, у какой-нибудь такой стиль был, не мифологический, я не имею в виду характер немцев там или вот такой, или тотальный футбол голландцев, это тоже, наверное, относится к тому же, что Испания, да. Но это скорее родилось на клубном футболе, тогда был институт сборных совсем по-другому устроен, я про голландцев. И Испания тоже это взяла, это было сделано уже практически, это было готово. Сборная собирается на несколько недель в году. И есть ключевые вопросы, которые нужно решать. Например, вопрос выхода в атаку. Сборная России, не относящаяся к когорте сборных, которые занимают там топ-5 в рейтинге FIFA, она будет решать проблему выхода в атаку. И она будет ее решать, скорее всего, через Дзюбу все равно. Не через центр поля, не через низкий пас.
Я о том и говорю, что у нас нет необходимости держаться какой-то жесткой игровой модели. И мы совершенно спокойно, ничего не боясь, можем позволять себе подстраиваться под соперника. И вот в этой связи, мне кажется... И возникают вопросы к Черчесову. В частности, вопрос отсутствия Чалова против того же Казахстана. Правильная очень вещь. Антон Михашонок с чемпионата подметил. Чалов, по его мнению, я не знаю, я не видел статистики, но склонен ему доверять. Михашонок очень крутой специалист. Это чуть ли не лучший специалист ближней штанги в чемпионате России. В матче с Казахстаном очень много было фланговых передач. Верхом, низом, на уровне тазобедренного сустава, которые шли часто на ближнюю. Дзюба туда не успевал, я так понимаю, это вообще не самая сильная его сторона, он знает, как играть в штрафной, но не везде, вот, и вот здесь Чалова не хватило, и может быть...
Мы выиграли у Казахстана, чего не хватило? Извините, если сборная России должна всерьез решать вопрос о том, как обыгрывать Казахстан, я думаю, что сейчас такого нет. Казахстан можем обыграть как угодно, а если бы сыграли в ничью, то тоже ничего бы не случилось. А вот в матче с Бельгией, игра на ближней штанге Чалову не поможет, потому что мы не дойдем до ближней штанги Бельгии, понимаете?
А конечно, если бы мы... Сейчас. Если бы мы, кстати, не обыграли Казахстан...
Ну, почему здесь Казахстан?
Нет, подожди. Матч с Бельгией перестал бы иметь вообще какое-либо значение. Совершенно точно.
Ну, это условный матч с Бельгией, который мы сыграем, например, в 1/8 евро. Или там 1/4 сейчас уже. Или... 1/8. Там мы встретимся с Бельгией или с Францией, или с кем-нибудь еще, и что. И будут у нас моменты на ближней штанге.
Во-первых, выйти бы нам в 1/8 чемпионат Европы для начала. А во-вторых, мы все-таки пока не об этом говорим.
Чуть-чуть. Нет, именно об этом, по-моему. Потому что всерьез обсуждать, какие у нас проблемы в матче с Казахстаном.
Нет,
вот понимаешь?
С Казахстаном это был просто пример. Я говорю о том...
Уровень, на котором помогла бы замена Дзюбы Чалов, на котором вот эти мелочи бы играли.
Чалов это просто пример. Я говорю о природе вопросов к Черчесову, откуда они берутся. И в чем он, на мой взгляд, возможно, не дорабатывает. У него нет задачи держаться какого-то стиля. Он может проявлять гибкость, но он этого не делает.
Я как раз вот с тобой абсолютно согласен. Мне кажется, что вот если мы обыграем Бельгию хоть как-то, то вот тут уже будет, не будет никаких вопросов. Как помнишь, было в матче с Португалией, когда Киржаков забил. Собственно, это был там, по-моему, один момент, один гол. Ну, опять же, очень условно, да? То тут тогда вопросов не будет. А постановка вопроса хоть как-то обыграть Казахстан, но вот тут я с тобой абсолютно...
Нет, я неправильно выразился, извините, ребят, но просто я к тому, что сборная России в любом нынешнем состоянии, а состояние у нее хорошее, я имею в виду без плана Б, без плана С, все равно Казахстан бы смяло. Как-нибудь она бы его дожала, понимаешь?
Ну,
она бы с
Чалом
дожала, она бы с Дзюбой дожала. А вот как мы будем играть с Бельгией, по-моему, только этот вопрос имеет смысл. И опять же, с Бельгией абстрактно, я имею в виду, как мы будем играть с командой, которая сильнее нас.
Я бы с тобой согласился.
Это единственный вопрос, который имеет конкретику сейчас.
Я
в смысле претензий к Черчесову.
Согласился полностью, но, понимаешь, Казахстан-то мы победили действительно еле-еле.
Ну и что? А мы бы сыграли с ним в ничью. Нас это устраивало вполне, все что угодно. Я к тому, что в матче с Казахстаном вообще никакие решающие вопросы для сборной России не стояли. И никакой проверкой это не было. Ни проверкой ничего вообще.
Как бы то ни было, дожали и хорошо. Не дожала молодежка. 4 очка набрали в 2 турах. Тоже об этом, наверное, есть что сказать тебе. Особенно, Артем, ты был в Саранске, ты смотрел вживую матч с Сербией. Давай.
Да,
расскажи сначала,
история,
сначала так. Что зародилось в твоей голове, что ты в здравом уме купил билеты в Саранск?
Объясняю. На матч это, кстати, молодежь. Ключевой момент в том сюжете про пустой стадион, который смотрел матч сборной России. Вообще, я сначала про Саранск хотел сказать, просто комплимент, да? Я думаю, что не секрет, и мы будем честными, что у нас в России есть города губернского значения, которые выглядят так, как если бы ты поехал за кроссовками в Отрадное куда-нибудь. Ну, там этот шиномонтаж, гаражи, этот развал схождения, вот это, и вдруг выруливает пустырь, и там декатлон.
Да, у Биртмана есть прекрасная песня «Паленые найки». Вот
так выглядят некоторые столичные города в России. Вот к Саранску это не относится совершенно. Саранск прекрасно выглядит, и я должен сделать комплимент. Я первый раз был, и меня это впечатлило. Можно сказать, что при хорошей погоде, но вообще плохой город, он тем и плох, я имею в виду внешне, что он пыльный и выцветший, и при солнце это выглядит еще хуже, чем при дожде. Вот, поэтому я думаю, что дело не в этом. И стадион, конечно, прекрасный в Саранске. Вот, собрались на матч молодежки 28 тысяч человек, на минуточку. А дальше было очень забавно, потому что через час играла сборная России, и на табло стадиона показывали матч сборной России. Я думаю, вот останемся с народом. В итоге из 28 тысяч остался, собственно, я. Может быть, где-то еще по стадиону пара человек расположилась, и я посидел 15 минут, ничего не поняв, и мне просто было жалко стюардов, прекрасные девчонки там, надо домой уже идти, да, что я сижу, они из-за меня, может быть, здесь. Вот, и опять же, электричество жечь.
Короче, наоборот, хорошо, надо. Ты один остался, и столько
девчонками.
Конкурентов нет.
Так нет, среди стюардов и мужики были.
Ну так подожди, с коллегами нельзя. Нет. Они же сразу отпадают.
А ты думаешь?
Ну, я не знаю, как заведено.
Я не знаком с этими принципами.
Так, ладно, и что молодежь?
Вот, да, и вот такой был сюжет, действительно. То есть, а потом мне написали, говорит, вот у меня есть друг в Саранске, он не пошел, потому что не знал. И действительно, там была промашка, потому что диктор много чего объявлял по ходу матча, но вот про это объявить забыл. И когда уже народ расходился, только тогда где-то это на фоне прозвучало, и, может быть, люди не знали. Но я в ответ мог написать, собственно, ответ на твой вопрос, Денис. Угу. Чё я собрался в Саранск-то? Ну, прикольно, я не был в Саранске, во-первых. Во-вторых, играет молодежка. А в-третьих, я увидел новость, что на табло после этого будут показывать сборную России. Я это из Москвы узнал. Может быть, случайно, да. Но я не думаю, что из 28 тысяч, которые были в Саранске, люди не знали, никто не знал, что будут показывать сборную через час, да? Может быть, это режим сна такой просто у провинциальных городов, и это было достаточно странно. Да.
Слушай, Тём, а ты не думал, что Саранск все-таки город не самый большой? Может быть, люди просто успели вот за время между окончанием матча молодежки и началом матча Шотландии, может, они успели просто дойти до квартир, баров там и т.д. и т.п.? Там же практически час был.
Они могли и молодежку дома посмотреть, да? Это же досуг. Это же не то, чтобы дома
посидеть. Смотреть
я потом тоже, я же говорю, я ушел через 15 минут, я тоже досматривал, если уж быть честным, в Макдоналдсе. Ну, там ребята заполнили Макдональдс, но футбол вроде как никто не смотрел. Ладно, это не о том.
А ты смотрел, расскажи. Смотреть? Да. Да? Да, ты смотрел.
Ну, вот у меня мысль только та, что я увидел Чалова мучающегося. И понятно, что при такой игре, а она такая и будет, но все равно, по-любому, это будет выход на единственного нападающего, который впереди. Ну, может быть, там, Чалов может сыграть с Дзюбой в паре. Вот это, кстати, интересная идея. Вот Вася Уткин говорил, что мне кажется, ему кажется, что это невозможно. Я, честно говоря, не понимаю, почему невозможно. Это было бы интересно, если бы Дзюба помогал Чалову.
Тем более, что в ЦСКА у него есть опыт игры с большим рядом.
Да, это
с
ладно.
С Вербумом, с Биёвым.
А вот в качестве единственного нападающего Дзюба и Чалов, ну все равно это крокодилы разного полета, понимаешь?
У тебя есть объяснение, почему Чалов не мучается только у одного тренера и в одной команде?
А тебе кажется, что не мучается? Периодически бывает.
Но ключевое слово все-таки периодически.
Объяснение очень простое. Ну, а сколько тренировок в неделю у ЦСКА?
А, ты думаешь, ответ?
Сколько возможностей наиграть позиционную игру? И опять же, понимаешь, мы Чалова опять применяем в сборной к тяжелой ситуации. Не к простой ситуации, когда надо обыграть Казахстан, а к тяжелой ситуации. Вот у ЦСКА в чемпионате России все-таки тяжелых меньше, они одни из лидеров. Так это или иначе, правда, они соперника, да, прижимают. Да, это игра возле штрафной. И там вот та же ближняя штанга, и поехали. Не вопрос. А что касается молодежки, ну, опять удручает. Состав очень хороший. И в двух матчах два гола забивает. Единственные два гола, один из них незасчитанный, правда, забивает Игорь Дивеев, центральный защитник. И это при том, что пришло это со стандартов, а стандарты все равно не получались, потому что, как и в ЦСКА, в молодежке стандарты подают обликов. Ничего плохого не хочу сказать, но у него не выходит. Ну, не выходит, да? Ты не
выходит, дашь собрать. Выходит, но периодически. Ну, как да. Чалов периодически мучается в ЦСКА, а также Обляков периодически подает точно.
Вот, да, поэтому я думаю, что на этом можно закончить про Россию, про молодежку и про основную. Если есть что-то сказать, добавить?
Я бы добавил, да. Я, честно скажу, в «Спартаке» не очень большое внимание обращал на Умярова. Но вот в молодежке я посмотрел два подряд матча. Во-первых, «Фактура». Он когда перешел из Чертанова, я видел его фотографии. Может быть, как-то с неудачного ракурса его снимали, но он казался мне невысоким и таким довольно щупловатым. И я тогда еще задумался о том, что, блин, человек играет в центре поля, разрушает в первую очередь, как-то он невелик. Да, есть Канте, но все равно, как-то вот в массе свои опорники такие ребята довольно крупные. Бородатые еще, как правило. Вот. Борода, ладно, не растет, но вот мяса мне казалось маловато у Умярова. А тут две игры, ну он просто колосс. Он большой. Он
дал столько тебе показалось, да?
Ну, да, ну, я, конечно, немножко преувеличиваю, но, тем не менее, я был под большим впечатлением от его игры. Он не очень часто дает передачи вперед, но опорнику еще на это распыляться. Он точно пасует ближним уже хорошо. И, честно говоря, с большим интересом теперь буду за ним следить. И вот если говорить о «Спартаке», там часто играет Гулиев. Мне интересно было бы посмотреть, как в этой же роли, на этой же позиции показывал бы себя Умяров.
А сейчас примерно к этому Кононов и подходит. Да, и Умяров, в принципе, в тонусе, насколько я понимаю, на этом отрезке сезона. Поэтому вот такая...
Я хотел еще... Вспомнил, что хотел с вами обсудить, потому что, наблюдая за игрой сборной России, за взрослой сборной России, я еще себя на одной мысли поймал. Вот мне интересно будет ваше мнение. Головин абсолютно чудесно, казалось бы, отыграл в плане создания момента, в плане энергии, активности.
Вообще или в Шотландии?
Вообще, в целом. Вот собирательное мнение об этих двух матчах. Но я поймал себя, опять же, на мысли, что Головину... Вот вам не кажется, что ему вот чуть-чуть чего-то не хватает всегда? Вот какой-то одной детали. Он старается, он много пытается организовать, но, по крайней мере, на данную секунду, что в Монако... Да, я... признаюсь, не смотрю каждый матч Лиги 1, или как она будет со следующего сезона называться, Лига 1 Uber Eats, но там те же обзоры, по ним все-таки можно хоть какое-то там минимальное мнение сделать, я не говорю, что супер какое-то четкое, но вот опять же по этим матчам сборной России Головин, я... Он мне нравится, но я вот не пойму, вот чего ему не хватает.
Темпа не хватало. Во втором матче с Казахстаном однозначно не хватало темпа. Он вышел расхлябанно, он получал мяч и передерживал его на 10 секунд.
Но все равно самые опасные удары с более-менее дальней дистанции наносил именно он.
Да, ну потому что у него, во-первых, постоянно оказывался мяч, во-вторых, ударом он владеет, но мы в створ сколько раз попались в Казахстан?
Ну...
Что значит опасные удары? Они все равно были не опасные. И, ну, это все как-то на минимальном режиме, понимаешь? То есть не то, что он старается на полную, и у него не получается. Когда Головин старается на полную, как раз-таки вот тогда и летит все.
Я
и
просто...
в Монако, и в сборной, и в ЦСКА летел.
Я вспоминаю, что в конце прошлого сезона французская пресса назвала Головина, по-моему, самым провальным трансфером Монако. Да, понятное дело, ну это странно слышать, но отчасти, я, может
быть... И компетентными
быть...
людьми это не разделялось, насколько
я понимаю.
Да, ну,
да, разумеется, но вот отчасти, может быть, только отчасти можно это разделить, именно потому, что пока я... Все же говорили о том, что Монако для Головина это... переходный период. Это будет некий трамплин. Вот пока представить Головина в каком-нибудь клубе, скажем так, выше хотя бы на один, да хотя бы на пол ранга, чем Монако, я лично не могу.
Я могу.
Я могу, и вот почему. Могу даже объяснить.
Давай.
Я могу представить Головина в клубе и уровнем Монако, и уровнем выше, чем Монако, несколько в другой роли. Если говорить о том, чем он занимается в сборной, и в Монако тоже во многих матчах, по крайней мере, в тех, которые видел я, мне не нравится, что его выводят на последний пас, что он должен отдавать последнюю передачу. Мне кажется, при всем том широком ростере качеств, которые у него есть и которые развиты, последняя передача — это не его, он не десятка, а его вынуждают ей быть.
Где-то я читал об этом.
Я не читал, там же я просто давно это замечал еще
на ЦСКА.
Мне кажется так. И более того, когда, на мой взгляд, в ЦСКА Головин был максимально хорош, это первые полгода при Гончаренко, вот особенно ярко он тогда заиграл, он до этого провел, получается, сезон или полтора у Слуцкого, и где только не играл, и на позиции десятки, и на левом фланге, было видно, что парень очень одарен, и опорника он играл, было видно, что он одарен, но все равно вот занимается будто бы не тем. И пришел Гончаренко и сразу перестроил ЦСКА на игру с тремя центральными защитниками и с тремя игроками в середине. Там был в середине был Натхо, Вернбум опорник и Головин, который отвечал за движение мяча с своей половины на чужую.
Он отвечал за движение себя еще, что самое важное.
Себя и мяча заодно, да. У него не было задачи отдавать последний пас. И вот в этой роли он был просто прекрасен.
А вы не забывайте, что у Головина вообще очень раннее было взросление, и очень четкий момент, когда он повзрослел, когда он вдруг оказался совершенно в непонятном положении основного опорного полузащитника сборной в матче на Евро с Англией.
Да.
Моментально, вообще не на своей позиции, во-первых.
Еще и с Нойштеттером рядом.
Ну, о том и речь. И после этого Головина уже было не остановить, по крайней мере, в ЦСКА. Он резко прибавил после этого. Потому что вот сразу же, видимо, задал себе высокую планку, и он же ее выдержал. На Евро многих можно было критиковать, но вот Головину даже без скидок на возраст претензий было мало.
И тем не менее, какой бы он ни был крутой, важно, чтобы он занимался своим делом. Мне кажется, не его дело отдавать последний пас.
А я думаю, что он достаточно разнообразен, чтобы и это освоить тоже.
А, безусловно, это просто сейчас не самая сильная его сторона.
Да.
Вот о чем говорю.
Ну давайте дальше. Про другие сборные будем говорить.
Давайте.
Косово. Это главное.
Я думаю, что это один из главных хедлайнеров, потому что, честно, вот я лично посмотрел подробно на состав сборной Косово после того, как они обыграли чехов. Я думаю, что этому поражению где-то очень-очень сильно расстроился Клушаков, разумеется.
Да.
Вот, но действительно, слушайте, очень здорово. И вчера с англичанами...
А ты про состав сказал. Там один человек известен кому-либо, это Валон Бериша, собственно говоря.
Да, но,
я понимаю.
Знаешь...
Как же Ведат Мурики.
А, хорошо.
Да, Дима у нас тут в форме. Чего? Финербахче.
А еще же ведь человек из Ахмата, Бернард Бериша. Валон Бериша из Лацио.
Да, конечно. Я их не путаю, дело не в этом. А Бернар играл?
Нет, сидел на скамейке. По сути, чех сидел на скамейке в
матче
с чехами.
Слушай, нет, ну они, давайте факт озвучим. Они проиграли впервые за 16 матчей, проиграли сборной Англии.
Да, и проиграли...
Казалось... Проиграли, забив 3 гола. 4 или 3?
Ну,
3 гола, да.
Давай так, давай аккуратно. После первого тайма казалось, что это катастрофа.
5-1.
И казалось, что будет голов намного больше. Во втором тайме по уже окончанию игры. Но итоговый счет 5-3. И это на самом деле очень круто, что такая карликовая сборная, собственно, карликовое государство у нас не встает на одно место с Лихтенштейном, Андоррой, там, не знаю, что он еще, Сан-Марино и так далее.
Ну, геополитическую ситуацию мы понимаем, и вообще,
да, ну, разумеется,
игра сборной Косово выглядела так, как будто эти люди понимали, в случае, если они не победят, у них отберут страну просто. Это выглядело именно так.
И гражданство, я думаю, что для
а
них
тренер,
это даже
как
важнее.
Себя вел? Именно ой, в таком
да, 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 это да, вообще да. отдельная история.
Да-да, вот мне интересно, что с ними случится сейчас, но поскольку пахло разгромом в матче с Англией, это очень сильно волновало, но ведь концовку они провели так, что и здесь им можно засчитать практически ничью,
да,
а то и победу, да, моральную я имею в виду.
На мгновение даже показалось, что, ну, 5-5 вряд ли, но вот если счет стал бы 5-4, вот тогда было бы очень интересно посмотреть, чем, чем бы эта игра закончилась.
Да. Самое интересное, тренер-то не косовар, тренер швейцарец, который до этого работал в Армении. И он так радеет за гражданство. Свое, футболистов, неважно.
Ну, это нормальная ситуация для Косово.
Он может играть на этой вещи?
Вполне
возможно.
Да. Косово, кстати, вот ты сказал, что стал хедлайнером. Косово, по-моему, впервые стал хедлайнером не по части каких-то общественно-политических новостей, а по части новостей спортивных.
Это правда.
Да, да.
И учитывая,
ведь,
что...
Давайте, сейчас будет деликатная мысль, но и с Украиной ведь то же самое происходит. Украинская сборная вдруг прибавила. И очень серьезно прибавила.
Я бы не согласен с...
Нет,
я
параллельно
не
правильно?
Согласен.
Не вдруг.
С тем, что вдруг. Потому что, ну, опять же, украинская сборная у нас стала чемпионом. Поправьте меня,
ну,
мира, молодежка,
но
да?
Это пока совершенно никак не связано со взрослыми.
Абсолютно, но это все равно показывает структуру футбола внутреннюю. Потому что все-таки, да, я помню, что тут можно сравнить наших чемпионов Европы, когда там сборная России молодежка тоже становилась.
Да-да-да. Слушай, ну это общее место, я другой пример приведу. Mm-hmm. Сборная Сербии, кстати, очень футбольная страна, которая постоянно экспортирует, выиграла тот же самый чемпионат мира, нет, чемпионат мира до 20 лет,
да.
Несколько лет назад. Где представитель этой сборной?
Максимович.
Максимович, который играет в
Хетафе,
да.
Из Астаны в Испанию.
Да, 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 он делает себе карьеру. Но Максимович, извини меня, это даже не Дэн Станкович по своему статусу, да? Ну где эти люди? Это бывает провал. Да, мы думаем, что это только у нас пропало поколение, которое что-то выиграло.
По поводу сборной Украины, ее роста, мне кажется, что причина здесь довольно прозаична.
Тренеры?
Нет, она в первую очередь экономическими факторами обусловлена. Когда на Украине началось то, что там началось, не в футболе, а в стране. На футбол,
ну да,
разумеется, распространилось тоже. Там тоже был и есть лимит на легионеров. В том виде, в котором он вот на текущий момент действует в чемпионате России.
И они вдруг поехали, да?
И местные футболисты были сыты, просто, я не знаю, как волк, сидящий под столом в мультфильме «Жил-был пес».
Ага.
Но тут экономическая ситуация ухудшилась, и даже наличие украинского паспорта в кармане брюк перестало быть основанием для получения больших зарплат. Платить их стало нечем.
Слушай, это интересная мысль, я на самом деле об этом никогда не думал.
И они поехали.
Правда.
Уже были Коноплянка и Ермоленко, и Зинченко за рубежом. И поехали другие. Сначала не в топ-лиге, вы обратите внимание, очень много бельгийцев.
Через Бельгию, да, да.
Украинцев,
да,
сейчас в Бельгии. Соболь, если не ошибаюсь, Еремчук, там же был,
был
Малиновский,
Малиновский,
теперь в серии А, как угу. мы все знаем. Вот, вот же.
Ну это не рецепт, но это работает, это действительно работает.
Да, да, мне кажется, что вот это основная причина.
Другое дело, что и сборные с хорошим составом зачастую, с прекрасными футболистами зачастую результаты не показывали, и Шевченко в любом случае этих людей собрал, и как надо показал им.
Ты назвал его как вот возможное основание прогресса сборной. Будем посмотреть, что за тренер Шевченко.
Ну, давайте,
у меня
хорошо.
Пока нет мнения на этот счет. Просто мало информации для того, чтобы делать какие-то выводы.
У нас самая последняя тема, или мы можем вообще прощаться?
Да нет, посмотрим на Шевченко. Следующая пауза на сборной будет в октябре. Кстати, скоро достаточно. И
вполне,
я,
да.
Я думаю, что вот к этой паузе мы как раз от клубного футбола уже не то чтобы устанем, но вот мы наберем ритм, и надо будет чуть-чуть продышаться. Потому что все-таки пауза на сборной — это момент, действительно, когда вот все практически замирает.
Как всегда, да. И я не понимаю тех людей, которые говорят, что футбол сборных уже совершенно неинтересен, он просто не нужен. Вот это
я
как раз-таки нормальный ритм.
Просто только-только начался у нас клубный футбол. И мы не успели, мне кажется, и присытиться, и насладиться, и тут
но
пауза.
Не надо.
Ну как не надо, а хочется же.
Голоднее будем, чтобы воспринимать острее, чтобы любить больше.
Ну хорошо, пошли совсем общие мысли. Мы прощаемся. Денис Наливайко, Дмитрий Бажанов, Артем Борисов, подкаст «Из дубля».
У вас сегодня травмировалась пол команды, а сезон только начался. Откуда вы возьмете игроков?
Из дубля.
Что, простите?
Из дубля.
А.